Число жертв в годы протектората Богемии и Моравии, а он просуществовал 2248 дней, около 500. Большинство в этом списке составляют чехи. Иностранных имен в расстрельном списке гестапо немного. Одним из них стал Пранас Давалга, приехавший из Литвы учиться в Пражский Карлов университет и позже сотрудничавший с чешскими писателями и поэтами. Здесь он стал, видимо, участником чешского сопротивления и в итоге был казнен в Праге в 30-летнем возрасте. В студии Ларета Вашкова. Богема.
Эти месяцы и вообще этот год очень знаменателен в ракурсе юбилея окончания Второй мировой войны. В списке погибших в годы протектората, в который превратилась Чехословакия в годы Второй мировой войны, и гитлеровские подразделения вошли в Прагу 15 марта 1939 года, оказался также литовец Пранас Довалга. Это имя известно немногим, хотя это журналист, который писал репортажные статьи, также издал потом или был сопричастен к изданию чехословацкой антологии «Новой литературы». Мы хотели бы узнать больше о Пранасе Довалге, поэтому у нас в гостях сегодня Илья Лемешкин, который является и балтистом, и славистом, и знает детали такие, которые известны только очень узкому кругу людей. Мы надеемся, что он нас приобщит тоже к знанию обстоятельств. Пранас Довалга оказался под прицелом гестапо уже в 1936 году, или я ошибаюсь?
Трудно сказать, оказался ли он объектом внимания гестапо уже в 1936 году, потому что мы пока что не располагаем документальными свидетельствами, но все предпосылки для этого были, потому что в 1936 году, или точнее сказать, в 1937 году Пранас Довалга на литовский язык перевел произведение Карла Чапка «Война саламандров». И, безусловно, так как это произведение чешской литературы имеет антинацистский характер, и речь идет, по всей видимости, о первом переводе данного произведения на иностранный язык, то есть мы видим пример молниеносной рецепции произведения чешской литературы антинацистского характера вот в литературе иностранной.
И надо сказать, что роман был не только переведен, но он действительно нашел круг своих читателей, так как он был издан, что, кстати, противоречит нарративу, что Литва и вообще другие страны Балтии еще до войны были напитаны нацистской идеологией, потому что если бы это был их насущный хлеб, вряд ли они позволили бы издание романа.
Действительно, часто встречаемся с нарративом, что Литва, Латвия и Эстония воевали на стороне нацистской гитлеровской Германии. Это все равно, если бы мы сказали то же самое о Чехословакии, что во времена Второй мировой войны Чехословакия воевала на стороне гитлеровской Германии. Литва, Латвия и Эстония были неоднородными государствами, и между Литвой и Германией существовало политическое напряжение и в межвоенный период очень серьезное. Поэтому нас не удивит тот факт, что в литовской литературе появился один из первых антинацистских романов. Это произведение Игнаса Шейнюса. В переводе на русский язык это было бы «Омоложение доктора Имерзелбе». Блестящая сатира, которая показывает нацистскую Германию во всей красе. И это произведение было создано в 1934 году, еще до Карла Чапка.
Тут интересно, что стилистика романа Карла Чапека – это, в принципе, роман-утопия, тогда как литовский роман – это вполне реалистичное изложение, да, где одним из героев является директор музея, где восхваляются идеи и находится идеологическая база для существования и реализации этих нацистских принципов чистоты арийской крови и всего прочего.
Вы правы в том смысле, что действительно действие происходит в Мюнхене. Кстати, Довлга потом описывал события, которые происходили в Чехословакии после Мюнхенского сговора.
Это как раз те репортажные статьи, о которых мы упоминали.
Да, 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 да. И действие происходит в музее арийской расы, который вот работает в Мюнхене, и роман посвящен персоне директора этого музея, и показывают, там есть элементы тоже и фантастического, по сути, сюжет напоминает нам «Собачье сердце» Булгакова, то есть мысль, которая была, конечно же, продуктивной и популярной именно в начале прошлого века, мысль омоложения, вечной жизни и так далее. То есть вот этот директор и нацистский идеолог решает себя омолодить во благо Рейха. И потом показывают разные метаморфозы этого героя, и все это подано в сатирическом ключе, но там тоже есть элементы фантастики. Вообще, между произведениями Чапека и Игнаса Щейнюса можно проследить много общего. Щейнюс этот роман не был никогда переведен.
До сих пор не переведен. То есть это большой вызов для богемистов-литуанистов.
Да, можно сказать. Знаете, и Щейнюса, и Довлгу постигла та же самая судьба. Они были забыты на долгие годы. Щейнюса читали в школе, но читали хрестоматийные произведения, написанные в стилистике импрессионизма. А роман антинацистский, его было легко отождествлять с событиями послевоенного периода, связанные с оккупации Литвы, Латвии и Эстонии в середине прошлого века. Поэтому советский период, несмотря на то, что это был антинацистский роман, его не переиздавали, о нем не говорили, его не изучали, потому что аналогия между Гитлером и ситуацией, которая наблюдалась в Советском Союзе, была очевидной. Соответственно, и Довлга впал в забытье, и Щейнюс на долгие годы был забыт, и сейчас происходит постепенный процесс возвращения, конечно же, Игнас Щейнюс в литовскую литературу вернулся раньше, а Довлга во многом до сих пор мало изученная персона, фигура и недооцененная фигура.
Мы не знаем точно, какая статья применялась, когда его осудили, но, скорее всего, судя по нескольким источникам, Довлга был казнен, расстрелян 11 ноября 1941 года в пражской Рузыне. Что еще известно о том, насколько он был связан, например, с другими деятелями антинацистского сопротивления? Mm-hmm. Потому что мы знаем о множественных задержаниях, арестах пражских студентов. Но он, кажется, не попал в тот период, в эту волну. Его арестовали в отдельном порядке, если так можно сказать.
Здесь факт нахождения Довлги в расстрельных списках гестапо, сам этот факт уникален и редок,
потому что
действительно, подавляющее число жертв нацизма, вот именно периода с 1939 по 1945 года, это чехи. И некоторых студентов, которые выслали в лагеря, мне посчастливилось знать лично, то есть они уже практически все ушли с нашего света, но вот именно иностранцев в расстрельных списках, или не только их не только расстреливали, но и вешали вот в этих печальных списках жертв нацизма, имя иностранцы — это редкое исключение.
А их было всего, наверное, примерно 500.
Около того, да. И вот именно литовец. То есть, и как раз-таки это тоже очень многое говорит и о антифашистском движении самой Литвы. Вот факт сотрудничества литовца с антифашистским движением чешским. И, безусловно, маловероятно, что Довлгу расстреляли только из-за того, что он перевел роман произведения Чапека. Наверняка Довлга участвовал в чешском каком-то подполье, в чешском движении сопротивления, был задержан гестапо, и после какого-то тюремного заключения мы до сих пор не уверены, как долго он томился в тюрьме, его расстреляли. Вот именно 17 ноября 1941 года, практически месяц спустя после того, как он отпраздновал свое 30-летие. То есть он умер молодым человеком, и по своему статусу он мог быть и, вероятно, был студентом Карлова университета в то время.
А до Волге напоминает сегодня в Праге памятная табличка.
Да, на месте, где был приведен приговор в исполнение в Рузине, вот на территории Рузинской казармы. Опять-таки надо сказать, что это было обыкновенным местом, где приводили в исполнение вот именно смертные приговоры гестапо. Там погибло, если я не ошибаюсь, порядка 300 людей.
МИД Чехии в лице посольства Чешской Республики со своей стороны предпринял уже несколько попыток, чтобы донести до общественности судьбу и вот историю до Волги, потому что в 2016 году в чешском посольстве в Вильнюсе состоялся показ телевизионных документальных фильмов о литовско-чешских отношениях под названием «Неизвестная чешская Литва». Эта серия стала результатом инициативы телережиссера Юстина Салингиса. Были показаны два фильма, в том числе лента «Переводчик» и журналист Пранас Даволга. А еще до этого, два года, в посольстве Чехии был организован также вечер памяти, посвященный писателю, переводчику, журналисту Даволге, о котором и в самой Литве не так много известно. Как вы полагаете, что можно было бы еще в ближайшие годы раскрыть из фактов его биографии и каким образом?
Несомненно, нужно поднимать архивные материалы. Безусловно, остались свидетельства, остались документы, должна была остаться переписка с этим выдающимся журналистом, переводчиком в среде чешской интеллигенции и, вероятно, в университетской среде, где он тоже вращался. По всей видимости, присутствуют материалы, проливающие свет на деятельность Даволги и в канцелярии президента республики в Пражском Кремле. Нужно поднимать материалы, нужно поднимать архивные документы. Так как Даволга провел в Праге не неделю, не месяц, а годы и продуктивно сотрудничал с писателями, поэтами того периода, как чешскими, так и словацкими, поэтому эти свидетельства могут находиться на самом деле и в Братиславе.
Да, куда он ездил. И, может быть, в Вене, потому что есть в источниках упоминание, что он ездил и в Вену.
Да, совершенно верно.
Может быть, еще, вот поскольку вы упомянули об его общении с представителями университетской среды, академических кругов, он ведь общался тесно очень и с профессором Йозефом Зубатым. А мы находим упоминание о том, что Даволга общался с высокопоставленными лицами.
Зубаты был в дружеских отношениях с профессором Масариком. Для него это был профессор и бывший коллега по университету. Масарик помогал издавать некоторые работы Зубатова в Вене. Кстати, при содействии Масарика Зубатый издал статью «Литовцы в России», в которой как раз-таки Зубатый описывал нелегкую ситуацию литовцев в период запрета литовского книгопечатания. И через Зубатова, который поддерживал литовцев, находящихся в Праге, безусловно, Даволга, круг общения с интеллектуальной средой и политической средой Праги был в этом плане открыт для него. Вообще, Масарик и Зубаты это два параллельных мира. Оба стали президентами, только Масарик стал президентом Чехословакии, а Зубатый стал президентом Чешской академии наук и искусств. То есть, ну, оба были президентами. Да. то, что вы упомянули, факты памяти или интерес к Довалге, безусловно, он должен присутствовать, и этот интерес необходимо поддерживать и развивать, потому что вот я вспоминаю сейчас, когда-то лет 20 назад Вильнюсский университет отказался от богемистики как специализации. Я тогда говорил серьезно с деканом филологического факультета Вильнюсского университета, и он мне сказал такую вещь, что богемистика никогда не развивалась в Литве, поэтому и нам не нужно развивать эту дисциплину. Но тогда, например, лет 20 назад я не знал о Довалге, и, зная его имя, я бы тогда, 20 лет назад, возразил, что вы, дорогой профессор, ошибаетесь, потому что в Литве есть и достаточно глубокие традиции богемистики, потому что вот был Пранас Довалга, который в первой четверти XX века был в Литве выдающимся богемистом. Много переводил, много интересовался политической и культурной жизнью Чехословакии, но...
Это все на фоне, скажем, достаточно тесных отношений литовско-чешских, потому что до войны существовали дипломатические отношения между этими государствами, и литовские военные приезжали сюда обучаться.
И деятельность Довалги необходимо рассматривать тоже в контексте развития литовской литературы, потому что в начале XX века литовская литература преодолевала свою местечковость, свой деревенский аграрный характер и черпала вдохновение и искала примеры для подражания, в частности, и в чешской литературе, поэтому и до Волги приезжали литовские именно студенты изучать мировую литературу и чешскую литературу. Здесь можно было бы в этой связи упомянуть персону Йозепа Ербачаускаса, который является теоретиком, идеологом литовского модернизма. И он тоже, безусловно, длительное время провел в Праге, в чешской среде, которая по сравнению с литовской литературой и с литовской культурой начала XX века была и эмансипированной, и космополитичной, и поэтому литовцы ехали в Прагу, вот как и Довалга, учиться.
Хотелось бы еще упомянуть, что Довалга перевел не только Чапека «Войну с саламандрами», но также Ольбрехта, например, Николу Шугая «Разбойника», да, или он переводил также пьесу Лангера, постановка которой осуществилась в Государственном театре Каунаса еще в 1936 году. То есть там много пересечений литовско-чешских.
Должен сказать, что этот список, безусловно, не окончательный. Это то, что нам известно. Да? До сих пор не существует полной библиографии Довалги. А в то время, особенно в литовской литературе, было принято издавать и переводы, и статьи под псевдонимом. То есть это традиция, которая имеет глубокие корни из XIX века.
Рамутис.
Но у писателя конца XIX, начала XX века, у литовского такого среднестатистического, могло быть этих псевдонимов с десяток. То есть, потому что литовская литература вплоть до 1904 года развивалась в условиях запрета литовского книгопечатания. И авторы, желая скрыть свое имя, свое авторство, они пользовались в большом количестве именно псевдонимами. Эта традиция была жива и в XX веке. Поэтому, вероятно, большое количество своих работ Довалга издал и под псевдонимами, которые до сих пор ждут того времени, когда будут раскрыты. И вполне возможно, что и количество переводов, и количество статей, написанных для разных журналов литовских, и даже вполне возможно не только литовских, но и польских, вероятно, количество работ Довалги будет с каждым годом увеличиваться. Но этим нужно заниматься. Нужно вспомнить, что концепция арийского происхождения, превосходство арийской расы основывается на индоевропейских корнях, можно сказать, на превосходстве германской культуры, но с точки зрения арийскости все литовцы и латыши – это пример подражания и пример арийскости, которую только возможно придумать. достаточно приехать в Литву и какое-то время быть в литовской среде, чтобы увидеть, что такой стандартный среднестатистический литовец – это двухметровый светловолосый голубоглазый человек. То есть, но вот это пример арийскости, который вот в этих трактатах того периода провозглашалась и ставилась
во главу
угла. В качестве примера просто литовец 30-х лет – это потенциальный экспонат музея арийской расы. То есть сделать чучело и поставить как пример арийца.
Представители... Чистые пробы.
Да, чистый ариец, чистые пробы. И представьте себе, что вот такой неблагодарный ариец, который занимается антифашистским, антинацистской деятельностью в Праге. Да, то есть это еще является чрезвычайно интересным.
Вот, как бы, деталью, которая высвечивает абсурдность всей идеи, поэтому, которая погубила столько миллионов людей. Да.
Да, Гитлер был разочарован из-за того, что литовцы, именно вот арийский народ, не захотел идти в СС-отряды.
Это уже... опять возвращаясь к тому же нарративу, да.